Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И сегодня мой собеседник, игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Флавиан.
Добрый день.
Сегодня в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий вот хотелось бы поднять тему, которую мы с вами когда-то уже поднимали, тему о современном отношении к эпохе, которая не так уж далеко от нас, 75 лет в этом году, большому террору. И уже который раз в этом году люди будут приезжать на святое уже для многих место, на 12-й километр Московского тракта, где, по некоторым данным, больше 18 тысяч захоронено людей, которые пострадали вот в 30-е годы. Здесь, в Екатеринбурге, были расстреляны. Отец Флавиан, вот хотелось бы вот с чего начать. Когда вы сами, в каком возрасте узнали, задумались над тем, что у нас вот в стране творилось в 30-е годы? Как вы узнали, что ваша семья имеет к этому тоже непосредственное отношение?
Впервые о тех страшных годах я услышал от своей бабушки, которая была дочерью репрессированного священника. Прадед был расстрелян в 37-м году. И вот она, мне еще тогда, может быть, было лет 12, рассказывала про то, как люди пропадали. Говорит, вот сидят люди в рабочей столовой, вместе кушают. Один рассказывает какой-то политический анекдот. И вдруг на следующий день его нет. И самое главное, говорит, и никто не спрашивает, почему его нет. Потому что все понимают. А если будешь спрашивать, то на следующий день может не оказаться и тебя самой. И вот эта вот атмосфера страха в этом коротком рассказе, она была очень четко и точно передана. Вот есть человек и нет человека. И самое главное, что даже память о нем, она никем не разделяется. Если человека кто-то и вспомнит, то обсудить это с другими уже невозможно, потому что люди скованы страхом. А я, конечно, спрашивал бабушку, говорю, а где эти люди, куда они девались? Ну, говорит, кто в тюрьму, а кто под расстрел. В этом кратком диалоге у меня отложилась вот именно память о том, что насколько непросто было в те годы, насколько вот то, что сейчас называют большим террором, внутренними чистками и так далее, насколько это было страшно для людей. И то, что бабушка очень как-то быстро об этом замолчала, это тоже наглядное свидетельство. То есть вот я сейчас понимаю, что ей было трудно об этом говорить долго. То есть она вот вспомнила какой-то эпизод, я чем-то поинтересовался, она мне что-то рассказала. И причем она рассказала какой-то, ну, на мой взгляд, вообще абсолютно безобидный стишок, за который человека могли забрать так, что он больше никогда не имел шансов нигде появиться. А безобидный стишок. И вот то, что она очень кратко об этом рассказала и тут же, видимо, как-то внутренне себя оборвала, в этом тоже свидетельство вот остаточного страха той эпохи. Вот должен сказать о том, что до смерти бабушки я даже не знал, что ее отец – священник. Она мне о нем рассказывала, но очень кратко, сдержанно. А я все интересовался, кто он был по профессии. А она говорит, вот он был очень уважаемым человеком в нашем районе. Я говорю, ну все-таки, а кто вот он был? Чем он занимался-то? Кто он был по профессии? Она так немножко помолчав, обычно говорила. Ну, он был, понимаешь, как бы судья. И вот для меня вообще это было абсолютно непонятно, что вот почему она так скрывала. Но потом все это вот как-то вот сложилось в один рисунок. И, собственно говоря, о том, что мой прадед был священник и был расстрелян, вначале я узнал о том, что мой прадед был священник. И это было только после смерти бабушки, когда я разгребал ее большие фотографические архивы. И увидел фотографию какой-то семьи, на которой была изображена вот какая-то семья, а на обороте надпись «Многоуважаемому протоиерею Григорию от семьи такой-то на добрую память. И я сразу же так сообразил, что из нашей семьи больше Григорьев нет, только один. Это прадед, отец, бабушки по маме. И вот я тут же побежал к маме, стал расспрашивать. И говорю, ну вот если протоиерей, то значит получается, что прадед, который Григорий, других-то Григориев не было, вот, что он был священником, протоиереем. А мама на меня смотрит и так улыбается хитро и говорит, да, да, вот прадед был священником. А ты разве не знал? Я говорю, ну, вы же мне не говорили ничего об этом. Я даже у бабушки расспрашивал, она мне все, судья, судья. Я чувствовал, говорю, что в этом был какой-то подвох, что она об этом говорила как-то туманно. Ну, ты же знаешь, что, говорит, вот он был расстрелян, и бабушка очень боялась. А потом, когда вот я вот все фотографии разгреб, все рассортировал, кого знал, значит, из родни, обратил внимание, что ни одной фотографии прадеда в ее большом архиве не было. Была только фотография, где он в студенческие годы с другом-семинаристом, где они сидят на такой богато украшенной кровати, значит, на фоне какого-то коврика. Вот видно, что такая, значит, патриархальная обстановка в доме. И они в семинарских мундирчиках вот сидят и смотрят как-то так в сторону, а фотограф их запечатлел сбоку. Вот, и я его даже с трудом узнал. И потом понял, что вот это единственное сохранившееся фото. И получается, что вот фото, где отец Григорий запечатлен со своей матушкой, с прабабушкой Екатериной Аркадьевной, где они вот сидят в фотосалоне, в фотоателье, как это можно назвать. То есть это постановочное фото, видно, что на особом фоне, сделано профессионально. Вот это фото было прислано уже перефотографированным нашими родственниками из Вятских полян. То есть они как-то, видимо, имели возможность это сохранить. Они родственники самого старшего из детей отца Григория и прабабушки бабы Кати.
То есть это пересняли, видимо, уже тогда, когда это более или менее уже стало безопасным хранить такие фотографии.
Ну, самое главное, что они их сохранили.
Но поскольку далекий, видимо, родственник, они рискнули сохранить.
Нет, так, нет такой же. То есть это вдова их старшего сына и ее приемный сын. А у меня тут точно так же бабушка, это дочь. Одна из средних дочерей. Вот так и получается, что, видимо, бабушка была как-то в большей степени скована страхом. И вот когда приезжала моя тетя, это родная сестра моей мамы, и они, две сестры, вот на мемориале, где расстрелян прадед, вот они стали вспоминать про те времена, как вот им об этом рассказывала бабушка. И говорит, вот говорит, какие были времена, когда его лишили регистрации. Это было в 30-е годы. Уже у него последняя дата регистрации – это 32-й или 33-й год. То есть вот несколько лет он был лишен возможности служить. И семья была вынуждена, вот, ну, шестеро детей, семья была вынуждена скитаться, кто где приютит. И все-таки мир не без добрых людей, и семьи таких вот священнослужителей, которые вот лишены регистрации, часто подвергались таким унизительным проверкам и обыскам без всяких на то оснований. То есть один раз обыскивают, второй раз обыскивают, третий раз обыскивают. И каждый раз что-то из имущества утаскивают. И непонятно, что это были за обыски. То ли это было действительно вот с целью довести человека до какого-то такого состояния, чтобы он уже все, отчаявшись за судьбу своей семьи, был готов там на любое сотрудничество, на все что угодно. Или это было просто какое-то, не знаю, для этих НКВДшников это было какое-то имущественное, не знаю, там, пополнение для своих семей. Мне вот это до сих пор непонятно. Бабушка рассказывала, говорит, так, срочно, нас, говорит, тут известили, сегодня вечером к нам придут. Все, вот такая формулировка. И говорит, все одевайте на себя, вот сколько одежек есть, все надевайте на себя. И вот, говорит, по 2-3 кофты, по 2-3 юбки, эти парни там по нескольку брюк. И вот и сидели, говорит, вот парились, ждали вечер. И вот вечером, говорит, подъезжают машины, приходят НКВДшники, обыск начинается. Везде все перерыщут, полный это самый разгром. И, говорит, хорошо, если из квартиры не выгонят. А то это самое, все просто на улицу выставляют, все, вам здесь нельзя находиться, вам здесь нельзя жить. Все. И выгоняют на улицу, и, говорит, несколько раз искали пристанище просто вот после такого вот обыска. Хорошо, что этот обыск оказывался не внезапным, все-таки кто-то предупреждал. То есть террор, на мой взгляд, заключался даже не столько в том, что человека могли взять, там, посадить в тюрьму, там, расстрелять. Вот такие вот обыски с частичным изъятием имущества, которое никакого интереса в рамках там следствия по какой-нибудь там контрреволюции и так далее, не представляет это имущество никакого интереса в рамках такого подобного рода следствия. Но когда вот один обыск, второй обыск, третий обыск, человека вот буквально могут довести до состояния отчаяния, что за такая жизнь, что в этом смысле большевики были чрезвычайно изощренными людьми. В этом тоже террор, потому что, ладно, один обыск человек может выдержать, другой обыск, третий обыск, ну а потом уже все, может возникнуть какой-то просто надлом. И хорошо, что все-таки все время бабушка говорила, что мир не без добрых людей, что все-таки они оказывались каждый раз в каком-то таком выгодном положении, что об обысках их предупреждали, и без приюта они никогда не оставались. Все-таки находились люди, которые не отказывались сдать им угол, чтобы они могли разместиться. А так вот представьте себе, большая семья, 6 детей.
А в каком районе это все было? Где отец Григорий служил? Здесь в Екатеринбурге, в Свердловске или где-то в области?
Отец Григорий служил в селе Орда Осинского уезда Пермской губернии. Так написано на его визитке. А последнее место регистрации – это город Пермь, Старокладбищенская церковь. Эта церковь сохранилась до сих пор. Я вот по этим местам поездил как раз вот и в Орду, и там, в Перми. Церковь была закрыта, но ныне восстановлена. И восстановлена очень хорошо. Не знаю точно, но, скорее всего, приход в Орде был закрыт, и он был вынужден с семьей перебраться в столичный епархиальный город, в Пермь. Вот, и служил в Перми, все-таки имел регистрацию. А потом его регистрации лишили, и вот начались вот эти вот годы ужасных скитаний.
Ну, а потом уже забрали окончательно?
А потом в 37-м году, в мае, арестовали. В сентябре судили, если это можно назвать судом, тройка НКВД в городе Свердловске, что вот именно здесь у нас был центр репрессий. Из Перми людей перевозили сюда, здесь судили, здесь расстреливали. И 25 августа 1937 года был вынесен приговор Пасухина Григория Ивановича расстрелять, лично принадлежащее имущество конфисковать. И в ночь на 1 сентября приговор был приведен в исполнение.
А когда об этом узнали, что это все было в эти дни и в эти числа?
Я узнал об этом в 1996 году. До того у меня была только присланная, опять же, родственниками из Вятских Полян копия справки о реабилитации. Нотариально заверенная копия, из которой явствовало, что в 1956 году дело Григория Ивановича Пасухина рассмотрено военной коллегией суда, и приговор от 25 августа 1937 года отменен в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Причем я даже не знал, что это за приговор, что собственно говоря, было отменено. И так интересно оказалось, что вот дата вынесения приговора, которая вот единственная мне была известна, Это был день, когда меня рукоположили в диакона. То есть я вступил на путь служения церкви в составе клира в тот день, когда ему был вынесен вот смертный приговор. Меня это в свое время глубоко поразило, и я считаю, что это неспроста, что это провиденциально так вот получилось, так Господь привел, что все получилось именно так. А в 1996 году я узнал, что существует Пермский архив государственных репрессий. И я написал туда письмо о том, что вот мне известно о моем прадеде вот только то-то и то-то. Прошу, если у вас есть какая-то информация, мне ее прислать. И вот мне прислали очень такое пухлое письмо. Там 9 или 10 страниц. Это материалы уголовного дела в отношении прадеда. Там и ордер на обыск и арест, и вот эта вот справка о регистрации вот последняя, и анкета арестованного, протокол допроса с одним вопросом и одним ответом, что занимались ли вы контрреволюционной деятельностью таким-то, таким-то и таким-то образом. И ответ: нет, не занимался, в контрреволюционных организациях никогда не участвовал. И подпись Пасухин. И приговор, и справка о приведении на приговора в исполнение. И самое, что вот еще, как бы сказать, в заключении всего вот этого, скажем так, повествование о том, как людям морочили голову, уже убив их родственника, забрав, убив вот с этими вот 10 годами без права переписки. Вот прабабушку точно так же обманули, точно так же вот ей сообщили, что вот и она пишет письмо в НКВД. Это уже после смерти Сталина. Она пишет письмо, и это письмо вот как раз вот мне прислали, оно тоже в личном деле уже давным-давно к тому времени расстрелянного прадеда. Что говорит: мне сообщили, что он осужден на 10 лет, и говорит, по истечении 10 лет я стал наводить справки, где мой муж. А мне ответили в устной форме, что ваш муж жив и работает в дальних лагерях. И говорит, после этого опять, говорит, не было никаких сведений. А теперь я прошу все-таки дать мне хоть какую-то информацию о моем муже.
То есть это в каком году письмо было написано?
Если я не ошибаюсь, в 56-м году. И вот именно справка о реабилитации, это тоже 1956 год. Это как раз свидетельство того, что вот именно в этом году ей уже достоверно было известно, что все-таки ее мужа уже нет в живых.
Прошло больше 10 лет только, человек узнал.
19 лет.
19 лет.
А потом уже вот родственники вспоминали, говорят, что баба Катя, говорит, и так не отличалась ни здоровьем, ни большой внутренней силой. Но, говорит, это известие, говорит, ее вообще, говорит, очень сильно подкосило. И
то есть все-таки она надеялась где-то, да, в глубине души.
Да. Любая бы на ее месте, конечно, надеялась. И вот именно вот это вот письмо, что вот она вот подробно описывает, вот как вот она искала какие-то следы о своем муже. И тут же в этом году получила справку о реабилитации. Так что вот в 1996 году мне прислали вот эти вот заверенные директором архива и синей печатью копии из Пермского архива государственных репрессий. Вот до сих пор эти документы хранятся. Моя племянница, то есть это дочка моей родной сестры Ирины, она приготовила реферат на тему прадеда по истории. Реферат был вот именно о ком-то из родни, чтобы можно было вот рассказать. И у нее получился такой хороший очерк. Конечно, мама ей помогала, но тем не менее вот она постаралась вот на основе этих документов, на основе рассказов, вот постаралась рассказать не только о жизни человека, именно о жизни ее прапрадеда, но рассказать о том времени и о той эпохе. И, ну, конечно, эта работа была еще под руководством учителя, потому что это была, как бы сказать, конкурсная работа. Там у них был конкурс рефератов. Учительница в разговоре с мамой племянницы, вот с моей сестрой, сказала: знаете, давайте мы вот эти вот места уберем, Потому что, говорит, это же дети будут слушать, для них это будет слишком жестоко.
Даже так? То есть, а дети, получается, в школе разве не узнают это из уроков истории?
Ну, видите как, эта история, она им еще предстоит, потому что ей на тот момент было 11 лет, и все-таки учительница может быть в чем-то права. Тут может быть не какая-нибудь политкорректность виной всему этому, а именно вот такое понимание учительницей своего педагогического долга о том, что ну, рано еще детям узнавать вот о подробностях тех жестокостей, которым подвергались и отдельные люди, и целые семьи. Вот поэтому, говорит, вот это вот надо смягчить, это вот надо смягчить, вот давайте как-нибудь другие формулировки подберем, это вот вообще уберем. Но в общем и целом, на мой взгляд, получился хороший реферат. Она заняла призовое место и в школе, и потом в районном конкурсе.
А как узнали, что дед может быть захоронен именно там, на 12-м километре?
Я сделал запрос в тот же Пермский архив государственных репрессий, и мне в том же году пришел ответ, что точных данных о захоронении вашего прадеда в личном деле нет, но поскольку стало известно место массовых репрессий и захоронений людей вот на 12-м километре Московского тракта, где сооружен монумент, то имя вашего прадеда будет запечатлено на досках, которые устанавливаются там по мере открытия новых имен репрессированных в те годы. И действительно, так оно и случилось. Вот вся эта переписка, она была весной, а через полгода, осенью, откуда-то мы возвращались, я попросил, чтобы мы заехали вот на мемориал. Говорю, давайте побродим, посмотрим, может быть, и найдем. И, ну, стали смотреть доски, которые, так сказать, еще блистали новизной, они отлиты из алюминиевого сплава. И там очень хорошо видно, что свежеотшлифованная доска, она блестит. Вот на одной из таких вот свежих досок увидели имя прадеда. Ну, там, правда, всех записывают по-граждански, без указания каких-то подробностей. И вот Пасохин Г.И. Григорий Иванович. И годы жизни 1883-1937. Вот так я понял, что они свое обещание выполнили, и буквально вот полгода прошло, и его имя появилось там. И с тех пор мы как-то вот всей родней каждый год на этом мемориале бываем. В основном стараемся приурочить это вот именно ко дню его расстрела. Расстреляли его в ночь на 1 сентября. И вот 1 сентября, получается, как говорится, первый день осени, начало учебного года, и вот после торжественных мероприятий вот едем туда и служим там заупокойную службу, вспоминаем, и так все родные, которые приезжают из других городов, обязательно едут на мемориал для того, чтобы отдать долг памяти, отдать честь нашему прадеду, который был священником и пострадал за свою веру во Христа.
Да, тут даже не скажешь слово «был захоронен», как я сначала сказала, да, и вы не употребили слово «на могилу едут», потому что на самом деле это, конечно, не так назвать захоронением, просто место, куда людей в общие могилы сваливали, там по много людей на один там квадратный метр, на могилы язык не поворачивается. Отец Славян, вы бывали 30 октября, вот когда общая какая-то панихида происходит на этом месте?
Пару раз я был, но всегда это производит какое-то такое тягостное впечатление, потому что там, на мой взгляд, слишком много слов, слишком много каких-то политических взглядов, слишком много каких-то политических оценок. И вот эти вот речи, они как-то не сильно вдохновляют на что-то вот именно, на что-то полезное, на что-то вот, на что-то должное. И поэтому как-то особого стремления приехать туда вот именно вот в день памяти жертв политических репрессий как-то не возникает. К Конечно, там присутствует в большинстве случаев правящий архиерей, служится за упокойное богослужение. Вот, но когда вот это вот все вместе, это вот, ну, вот как-то производит какое-то впечатление не такое, какое хотелось бы. Все-таки вот память о тех годах, вот, ну, лично для меня это какая-то вот скорбь, растворенная светлой радостью о том, что эти люди, они погибли не напрасно. Они погибли, те, кто веровали за Христа, они погибли с его именем на устах. Они с верой в воскресение Христово утверждают Христову победу над смертью. Те же люди, которые убиты по каким-то просто ложным обвинениям, вот они, ну, заставляют нас задуматься о том, насколько хрупка, уязвима человеческая природа, что один человек ради призрачного счастья людей в каком-то необозримом будущем может посылать на смерть тысячи и миллионы людей. И эти тысячи и миллионы людей будут уничтожаться тоже людьми, которые, наверное, тоже верят в какое-то грядущее счастье.
Не в то, что они врагов уничтожают, которые мешают этому грядущему счастью.
Да, да. Самое-то главное, что в них у всех уживается вот это стремление уничтожать врагов и понимание того, что эти люди – это их соседи, это иной раз, может быть, какие-то дальние родственники, это их сограждане. И ни разу, наверное, не закралась мысль, да, что эти люди, может быть, вообще ни в чем не виновны. Да нет, конечно. Все знали, все понимали и, тем не менее, убивали. Вот что страшно. То есть вот здесь и в христианском плане, конечно, есть о чем задуматься. И в плане гражданском есть о чем поразмыслить. Вот. Но как-то вот какая-то политическая риторика иногда выходит на первый план.